Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В Петербурге в рамках проекта «Автограф», осуществляемого издательством «Вита Нова» и «Музеем печати», вышла книга профессора философского факультета Петербургского университета Сергея Фирсова «На весах веры. От коммунистической религии к новым святым посткоммунистической России». Исследование, посвященное метаморфозам религиозного сознания, обожествлению государства, маргинальным сектам и поклонению историческим персонажам в православной культуре. Сергей Фирсов изучает новое язычество, выросшее из культа советской власти, а в посткоммунистические времена приобретшее гротескные черты, вроде попыток сектантских групп объявить святыми Ивана Грозного, Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера. Державность, сакрализация власти превратилась в социальную болезнь, которую не смог излечить крах империи. История оказывается заложником конструируемого будущего. В прошлом маргиналы видят лишь то, что хотят увидеть, поясняет Сергей Фирсов. Державники, игнорируя здравый смысл и исторические факты, готовы реабилитировать пророка Григория Распутина, объявить Николая II искупителем грехов русского народа, комсомолку Зою Космодемьянскую православной мученицей и невестой Христа, а Игоря Талькова любимым чадом Богородицы. С автором книги «На весах веры» встретилась корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Я занимался давно проблемами маргинализации сознания в 20 веке. Эта тема выросла в какой-то степени из нескольких работ, статей, докладов, которые я делал, которые были посвящены разного рода специфическим героям, например, Григорию Ефимовичу Распутину или новым святым, неканонизированным, разумеется, например, Игорю Талькову и так далее, и так далее, и так далее. Все бы было смешно, если бы не было грустно. Я не сразу понял достаточно простую вещь. В чем смысл такого рода почитания? Принцип очевиден – это государственные святые. Почитатели Ивана Грозного и почитатели Иосифа Сталина, как ни парадоксально это прозвучит, и почитатели Николая II как царя соискупителя, и почитатели Григория Ефимовича Распутина как невинно оклеветанного старца, великого праведника, преимущественное внимание обращали не на их жизнь, хотя и на их жизнь тоже, но на то, что это были люди, боровшиеся за правильное государство. Мы можем их назвать державническими святыми. Не случайно маргиналы требуют по-другому прославлять Николая II. Он канонизирован как царь страстотерпец и мученик. Маргиналы же предлагают его считать царем-соискупителем, приравнивая его религиозный подвиг к подвигу Христа, подвигу человека, искупившего грехи русского народа. Здесь, конечно, много вопросов. Дело не в этом. Когда все это начинает формироваться? На фоне чего? И вот здесь, естественно, вставал вопрос о коммунистической религии, вере в коммунизм советского извода. Ведь коммунистическая форма у нас, по существу, была квазирелигиозной. В конце концов, к концу советской эпохи данная религия выродилась. Ты мог верить, мог не верить, это было личное дело. Но ты должен был курить фимиам государству. Как пионеры, которые должны были в ответ на заявление «будьте готовы», отвечать «всегда готовы». Готовы они, не готовы, верят они в светлое будущее, не верят. Это мало кого касалось. Надо было декларировать. Вот такая забавная, похожая на римскую религиозность, в основе которой лежала государственная составляющая. И вот когда советское государство стало очевидно клониться к кризису, естественно, возник вопрос, кто виноват и что делать. И в определенных кругах почитателей православных неканонизированных праведников возникали идеи пересмотра их жизни, деяний. Не случайно некие катакомбники еще в феврале 91 года канонизировали Григория Ефимовича Распутина как святого старца. Заметьте, Советский Союз еще существует. Это сегодня крики о Распутине, о праведнике приобрели какой-то действительно удивительный масштаб. Появилось много монографий, такое вот специфическое псевдонаучное обоснование его праведности. Я не хочу говорить Григория Ефимовича гадости. На мой взгляд, многое из того, что про него говорилось, было преувеличено. Но он был обыкновенный человек. Кстати, на это обращал внимание еще Зинаида Николаевна Гиппиус, говорившая о дюжинности сибирского странника. Но время было специфическое, и он из личности стал символом. По большому счету, охаивая Распутина, охаивали символ.
То есть вы вообще усматриваете в создании вот этих новых святых некий совершенно сознательный умысел. Вот некий батюшка, значит, вывешивает опять в своем храме икону Сталина. Она есть в этой книге?
Да, Не икону только Сталина, я хочу сказать, а икону блаженной Матроны, на которой изображен великий вождь в серой солдатской шинели и кепке.
А перед разговором с вами я прочла о некой старице Фотинии. Правда, она была бывшая зав овощебазы и сидела в тюрьме, как выяснилось. Вот эта старица развела у себя где-то почитание Путина, считая его реинкарнацией Павла. То есть у нее смесь метампсихоза с якобы христианством. Я, когда слышу вот такие вещи, я как-то грешным делом думаю, ну, больные люди, что уж так о них особенно говорить. Но вы, видимо, посчитали иначе.
Последний вами приведенный пример мы пока обсуждать не будем. Все должно развиваться. В конце концов, абсурд поедается только самим собой, и не будем ему в этом мешать. По поводу реинкарнации это замечательно, учитывая, что все-таки эта матушка называет себя православной. Отношение к Павлу в определенных кругах весьма уважительное. Его действительно некоторые почитают как святого. Кстати, в книге я икону поместил. На иконе изображен он и его славный предок Петр Великий. Написано: «Святые великомученики Петр и Павел» с нимбами. Есть группа почитателей монарха вообще. То есть монарх уже изначально святой. Святые не только Павел, не только Петр, но и Елизавета Петровна, и Екатерина Великая. Вот я не знаю, входит ли в этот список замечательных монархов действительно невинный Иоанн VI, Иоанн Антонович, который ни за что, только за то, что он был царем, пострадал. Но вот мне кажется, если уж канонизировать, то его,
безусловного
мученика, который в силу обстоятельств не мог грешить, ничего не делал, потому что с младенчества находился в заключении и был убит. Но он не был помазанником в прямом смысле этого слова, был свергнут.
Бог с ним.
Это все очень показательно. Почитание самодержцев есть почитание государства. Классическая языческая вариация. Я не собираюсь никого критиковать. По возможности мне было интересно диагностировать болезнь, а не выдумывать лекарства для ее лечения, да и вряд ли таковые найдутся. В какой-то степени это норма. Но норма патологии. Дальше мы можем смотреть, как и что в этой патологии развивается. Тогда мы можем находить внутреннюю логику.
Вообще книга замечательно издана издательством «Вита» новая. И тут потрясающие, конечно, иллюстрации. Икона Гитлера с нимбом святого – это, конечно, поразительно.
Есть небольшая группировка, ее сторонники называют до 3 миллионов человек, но я думаю, что если человек 30 найдется, это будет максимум. Группировка, называющаяся «Истинно православные христиане», во главе с так называемым архиепископом готовским Амвросием. Он называет себя фон Сиверсом, его фамилия Смирнов. Я поэтому позволяю себе некое неправильное хулиганство, говорю, в девичестве Смирнов. Так вот, именно эти герои канонизировали и генерала Краснова, и Адольфа Гитлера. Я должен сказать, что здесь не все так абсурдно.
Имеется в виду, наверное, что Гитлер шел освобождать Россию от неправедной и дьявольской большевистской власти. Да?
Конечно, конечно. Вообще, первые слова о том, что это Божья рука, царь Кир библейский нового времени, звучали еще в 30-е годы от некоторых представителей Русской Православной Церкви за границей. И господин Амвросий довел их рассуждения, естественным образом прекратившиеся после 45-го года, до логического конца. И здесь, безусловно, акцент делался на Гитлере как освободителе от зла в виде большевизма, но и было замешано на классической юдофобии. Быть может, даже корректно говорить о том, что некоторые не в меру активные почитатели Иосифа Виссарионовича Сталина, не все, но некоторые, считают, что и Сталин пострадал от злокозненных евреев, был ими убит. У меня даже помещена икона Иосифа Виссарионовича Сталина, на которой есть два забавных клейма. На одном «Святой Иосиф у блаженной Матроны Московской», спрашивает совета, а на другой «Мученическая кончина святого Иосифа». На ней изображен Лазарь Моисеевич Каганович в спецодежде, который держит ноги великого вождя, прикрытого чем-то напоминающим красное знамя, а его сестра душит подушкой Иосифа Виссарионовича Сталина. Вот вам и мученик. Комментировать здесь нечего, учитывая, что родной сестры товарища Гановича не было, но это к делу, опять же, не относится.
А внизу православные купола, храмы.
Ну, естественно. Это, да. Дело в том, что году в 93-м вышло сказание о житии блаженной старицы Матроны. Выпустило ее, по-моему, военное министерство, большим тиражом. Там содержались какие-то глупые слухи и сплетни, в том числе о том, что товарищ Сталин бывал у Матроны, и предсказания о будущей кончине, сама Матрона скончалась в 52-м году, Иосифа Виссарионовича. Вот там и звучала фамилия Кагановича, который удушит товарища Сталина. Народ творчески подошел к легенде, и хотя в житии данные сюжеты отсутствуют, они благополучно нашли отражение в воспаленном мозгу художников, нарисовавших нечто, называемое иконой. Сталин в маршальском мундире, в белом кителе, в правой руке держит крест. В этом контексте, кстати, мы можем вспомнить и замечательное выражение господина Проханова «Религия победа, Сталин святой». Все это неудивительно. Абсурд ведь смыкается в своих крайних точках. И, как ни странно, ненавидящие друг друга почитатели Гитлера и Сталина сходятся вот в этой самой маргинальной точке. Это закономерно, это не случайно. Если считать, что маргинализация сознания – процесс во многом спровоцированный гибелью Советской империи, то его крайности нас не будут слишком поражать. В конце концов, разочаровывается очаровывающийся. Очаровываться здесь нечему. Лекарство или противоядие, оно найдется само, когда человек начнет адекватно оценивать все это.
Вот маршалы Жуков и Рокоссовский на Красной площади в 1945 году, но ведь они тоже очень смахивают на канонический образ Георгия Победоносца.
Некоторые почитатели о святости Иосифа Виссарионовича говорят и о святости Георгия Константиновича. Есть еще более комичные примеры, например, почитание Василия Ивановича Чапаева, о котором большинство постсоветских граждан знает не столько из фильма «Братьев Васильевых», сколько из анекдотов про него, про Петьку, про Фурманова и про Анку-пулеметчицу. Появляются апокрифические сказания о том, насколько это был праведный большевик, очень любопытное выражение, праведный большевик, который боролся всегда за справедливость, выступал за народ и до революции. И после создается нечто напоминающее житие с рассказом о том, как родился он маленьким, недоношенным, семимесячным, таким, что помещался в рукавичку. Я, конечно, не гинеколог, но думаю, что в рукавичку помещаться он при всем желании не мог. Отец вырезал кружку по этой легенде, в которой он купался, принимал ванну. Дальше, больше. Когда он подрос, он строил храмы. Для дураков в легенде говорится в скобках, ведь и Христос был из семьи плотника. Но однажды он упал с колокольни, но ничего не сломал, не разбился никак. После этого стали его звать Ермаком Тимофеевичем, а он не обижался. Почему Ермаком, я так и не понял. Если следовать легенде, то оба утопли в Сибири, и все бы было весело. Но рассказ этот славный я прочитал в православном журнале, выходившем в свое время по благословению святейшего патриарха Алексея. И вот это меня несколько озадачило. Когда православный журнал публикует материал под названием «Интригующим», о чем молился Чапаев, вопросов появляется больше, чем ответов. Чапаев – это герой, который боролся за государство. Вот некоторые из почитателей такого рода деятелей глубоко и нежно относятся к Зое Космодемьянской, безусловному герою. Но на Зою они также смотрят через призму совершенного ради государства подвига. Некие люди в интернете даже объявили конкурс до 10 тысяч долларов приз за создание лучшей иконы Зои. Хотя ее судьба весьма непроста, если посмотреть историю ее семьи, ведь ее дед – священнослужитель, умученный большевиками. Святой.
Мученик,
по крайней мере. Да, по-моему, его утопили. Сама фамилия Космодемьянская, Поповская, тоже очень показательна. Это вот трагическая в какой-то степени ухмылка истории, когда действительно герои войны пытаются присоединить к новым псевдорелигиозным построениям. И получается то, что получается. В этой связи характерно почитание уже упоминавшегося мною Игоря Талькова, которого его почитатели называют страстотерпцем и мучеником, помещая, среди прочего, акафист славному сыну земли российской Игорю Талькову и посмертную его песню. Задумайтесь, посмертная песня Игоря Талькова, получается, стих сам собой. Там есть замечательные слова. «Игорь, вставай!» – раздалось над могилою. «Ты ведь хотел воскресать, пулей убитое чадо любимое, полно тебе здесь лежать». Это он, получается, сам с собой говорит. «Игорь, вставай!» – раздалось над могилой. Это даже не раздвоение, а расстроение. Причем, скорее всего, не у самого Игоря Талькова, а у тех его неумеренных адептов, которые хотят в нем видеть некий символ. Опять же, он патриот и государственник. Вот эта скрипа, я думаю, через призму вот этого самого чем-то извращенного державничества следует смотреть на такого рода культы. И дело не в истинности конкретных людей, не в действительной их жизни. И еще один момент, на который я хотел обратить внимание, момент, связанный с конструированием сказки. Я позволил вставить во второй части главу, которая называется «Легенда о царском брате». Великий князь Михаил Александрович, как соловецкий патриарх Серафим. Эта легенда обязана своим появлением такой структуре, как Церковь Божией Матери Державная Иоанна Береславского. У них-то не сразу произошло. Соловецкий патриарх Михаил Поздеев – давний герой. Но только в начале 2000-х они его скрестили странным образом с великим князем Михаилом, младшим братом последнего русского государя, сказав, соответственно, что он пережил расстрел, после чего был тайно хиротонисан патриархом Тихоном, во епископы. Ну, а дальше он благополучным образом служил, сидел
много
лет, в том числе и на Соловках, и умер в Бузулуке в 71 году. Правда с абсурдом соединены неразрывно. Действительно, был такой герой, который назывался архиепископом Серафимом Поздеевым. Действительно, этот персонаж сидел на Соловках. Это был классический самозванец. Это чистой воды Остапа Бендеровщина. Сказки создаются и ныне. Сказки в какой-то степени необходимы определенному кругу людей. Они дают им смысл и цель существования. В этих сказках они получают удовлетворение, радость, бытия. И может, это не так плохо, хотя не знаю. Здесь важно понять принцип. Эти святые в основе своей святые державники.
Каким же образом возникла эта икона Горбачева, которая у вас тоже приводится в книге, который в народном это сознании, больше... насколько я понимаю, как раз державу-то развалил?
Это парадокс. Так получилось, что мои коллеги нашли такую странную икону, объяснение которой давать сейчас сложно, но я посчитал важным, интересным поместить ее. Михаил Сергеевич Горбачев в данном случае рассматривается как жертва. Последний герой на этой иконе. Слова помещены «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего». И справа «Вера без дела мертва». Я ничего не понимаю.
Нет, вообще без дел.
Да, но у него без дела. Горбачев все-таки последний патриарх коммунистической церкви. Патриарх, который предал это дело. Для одних это великая заслуга, для других подлое предательство. Но в какой-то степени гибель этой лжерелигиозной системы была предопределена целым рядом обстоятельств. Иначе, наверное, и быть не могло. Вопрос о сроках отдельный, но... То, что вот все эти игры так или иначе требовалось разрушить, для меня безусловно.
Религиовед Сергей Фирсов, автор книги «На весах веры» в радиожурнале «Поверх барьеров». Сталинского академика Трофима Денисовича Лысенко пока еще не причисляли к лику святых. Однако попытки реабилитации его учения предпринимаются всерьез и вполне настойчиво. О книге, выпущенной издательством «Луч», расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Книга под названием «Академик Трофим Денисович Лысенко» – это научное издание, выпущенное редакцией журнала «Самообразование», уточняется на форзаце. Здесь же указан мобильный телефон для связи. По словам издателей, книга выходила дважды, последний раз в 2010 году. Она оказалась настолько популярной, что планировалось еще одно переиздание. Впрочем, чтобы удовлетворить всех читателей, в 2011 году решено выпустить электронную версию. Книга посвящена, цитирую, «жизни и творчеству видного советского биолога и практика сельского хозяйства академика Лысенко». Показано, что группа Лысенко являлась проводником линии сталинского руководства СССР по вопросу ускорения приложения сельскохозяйственных наук к практике. Конец цитаты. Среди прочего, в книге отрицается роль Лысенко в аресте и смерти в тюрьме Николая Вавилова. Издание адресовано биологам, генетикам и всем интересующимся. Кандидат биологических наук, доцент кафедры социологии Высшей школы экономики Петербурга Алексей Куприянов занимается историей науки. По словам ученого, он честно пытался проверить аргументы в защиту академика Лысенко.
В журнале «Историко-биологические исследования» была комплексная рецензия сразу на несколько пролысенковских публикаций, специально в связи с ростом таких реабилитационных настроений. На самом деле этих книжек довольно много. Но это в основном все малотиражные издания, и надо сказать, что они довольно мало отличаются друг от друга. По большей части это, конечно, несерьезная научная работа. Ни один из этих авторов не работает с архивами. По большей части они опираются на опубликованные вещи, причем лежащие на поверхности. То есть найденные другими людьми архивные документы, публицистика, какие-то материалы в интернете, найденные непонятно где вообще. Я бы отнес эти книги скорее к жанру публицистики. Научное сообщество эти книги не воспринимает всерьез. Один из важных их мотивов здесь, что да, он не был большим теоретиком в области биологии, но зато он был замечательным практиком. Вот выясняется, что, в общем, практиком он тоже был не очень замечательным. То есть его отдельные предложения некоторые, типа сажать картошку верхушками клубней во время войны. Во-первых, это было хорошо известно еще до Лысенко. Это был такой старый немецкий способ, который был описан еще в дореволюционных учебниках по агрономии, который он читал вообще. Но это все превозносилось какое-то необычайное открытие.
Попытки оправдания бывшего президента Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, отрицавшего наличие генов в живых организмах, сыгравшего огромную роль в разгроме советской генетики, начались 20 лет назад. Сегодня они обостряются, поясняет Алексей Куприянов.
Во-первых, был ряд писем и материалов, опубликованных еще в самом начале перестройки, где-то в конце 80-х годов. Были письма либо старых сотрудников Лысенко, либо родственников, участников тех событий. И они, естественно, были недовольны тем, что вся эта история снова вышла на свет, потому что, как вы помните, в конце 80-х довольно много обсуждались события в биологии 30-х, 40-х годов, потому что это было связано с двойным юбилеем. С одной стороны, был юбилей Николая Ивановича Вавилова, с другой стороны, был печальный юбилей сессии Васнил 48-го года, на которой генетика была надолго формально запрещена в нашей стране. Кампания была широкая. И как реакция на нее, естественно, последовали обращения. Люди призывали не ворошить старое, напоминали о возможных заслугах Лысенко и его школы. Поэтому тогда все это и началось. Это продолжается и по сей день. Сейчас даже, я бы сказал, обостряется в связи с ростом определенной части населения, ностальгических, причем таких мнимо-ностальгических настроений по поводу СССР, потому что значительная часть людей, которые сейчас пытаются реабилитировать народного академика, даже тогда не жили. Какие-то попытки ревизии истории СССР в этой системе значительно роль играет попытки реабилитации Лысенко. Но здесь они, конечно, опираются на работы старшего поколения, разного рода публицистов по сталинской ориентации.
На этой книжке, которая называется «Академик Трофим Денисович Лысенко», украшена портретом Сталина, на ней написано, что это научное издание.
Понимаете, гриф научного издания – это довольно нестрогая вещь. На самом деле, достаточно иметь внешних рецензентов, которых вообще можно найти среди сочувствующих тебе людей, и какое-то издательство, которое готово это опубликовать. Такие книжки выходили в библиотеке журнала «Самообразование».
А что это вообще за журнал?
Могу сказать честно, что я про этот журнал ничего не знаю. Достаточно сказать, что у нас одних только ведущих научных журналов больше 1000 штук зарегистрировано в ВАКом. Поэтому, что журнал «Самообразование», я сказать ничего не могу. Название, как вы понимаете, настолько общее, что там может быть все что угодно. Журналов у нас сейчас, мы с вами, если договоримся, можем издавать журнал.
Анастасия Кириленко говорила с историком науки Алексеем Куприяновым о книге «Академик Лысенко». Через 2 минуты после сводки новостей выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» продолжит разговор с английским писателем Адамом Тервеллом.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Туле задержаны 2 человека, подозреваемых в причастности к убийству 2 женщин и 3 детей. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на тульскую полицию, задержанные являются местными жителями. Состояние здоровья британского подданного, находящегося в заключении в Москве, является критическим. Как заявило агентству «Франс Пресс», его адвокат Анна Медведева, у 43-летнего Даррена Кина обострился тромбофлебит, а в бутырской тюрьме, куда он помещен, нет нужного оборудования для проведения диагностики. Экс-президент Египта Хосни Мубарак отрицает свою вину на начавшемся под Каиром судебном процессе. Мубараку инкриминируется причастность к гибели сотен демонстрантов в феврале этого года. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит смертная казнь. Правозащитники Азербайджана проводят кампанию по привлечению внимания мировой общественности к нарушениям прав человека в их стране. Кампания под названием «Песни свободы в несвободной стране» проводится в связи с тем, что в 2012 году в Баку состоится музыкальный конкурс «Евровидение». ООН объявила 3 новые зоны голода в Сомали. По прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в ближайший месяц-полтора голод распространится на весь юг страны. Согласно данным ООН, из 7,5 миллионов сомалийцев на грани голодной смерти оказались 3 миллиона 200 тысяч. Прощание с выдающимся пианистом Николаем Петровым, скончавшимся на 69-м году жизни в Москве, состоится в пятницу в Московской консерватории. Об этом сообщил помощник музыканта Олег Дусаев. Правительство Франции подтвердило, что намерено экстрадировать в Панаму бывшего диктатора этой страны Мануэля Норьегу. Это были краткие новости.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Адам Терлвелл известен в первую очередь как автор романа «Политика». Еще до выхода этого дебюта в 2003 году журнал «Гранта» включил 24-летнего автора в список лучших молодых британских писателей. Сегодня книги Терлвелла переведены на 30 языков, на русский пока лишь первые. Критики попеременно то превозносят его экспериментальный стиль, то ставят на место этого анфантерии, считая, что ему следовало бы повзрослеть. Анна Асланян встретилась с Адамом Терлвеллом в Лондоне и побеседовала с ним о прозе, литературных переводах и об участи автора, не поспевающего за своими героями.
Попасть в список журнала «Гранта» для начинающего писателя – большая удача. Когда это произошло с Адамом Терлвеллом, его роман «Политика» сделался бестселлером, как и ожидалось. При этом мнения читателей и рецензентов вовсе не были единодушными. Отрицательных отзывов хватало. Я спросила автора о том, как он сам воспринял неожиданно свалившуюся на него славу.
Трудно сказать. Я тогда был совсем молодой. 23 года или нет, 24. Так что в некотором смысле все это имело мало отношения к моей работе как таковой. Оглядываясь назад, я, конечно, понимаю, что мне повезло. Сегодня все труднее добиться хоть какого-то внимания к любому роману, особенно дебютному. Так что это был, конечно, плюс. Но верно и то, что кроме хвалебных комментариев было и множество других. Кто-то возненавидел роман, кто-то говорил, что все произошло слишком быстро, мол, книга еще не вышла, а ее уже расхваливают. Я рад, что попал в список Гранта, хотя в то время был слегка дезориентирован. Не из-за списка, это бы еще ничего, кто-то про него мог и не знать, а просто от внимания, в центре которого вдруг оказался.
В романе «Политика» много откровенных сцен. Одним это очень понравилось, других привело в замешательство или раздражение. В целом, старая формула «секс хорошо продается» как будто сработала. Делал ли автор ставку именно на это? По словам Адама Терлвелла, им руководили несколько другие побуждения.
У меня тогда постоянно было чувство, будто я заключен в собственной оболочке. Так что мне было не до того, чтобы шокировать публику, тем более с замахом на коммерческий успех. Я вообще не уверен в том, что секс хорошо продается. Все так говорят. Ну да, определенные разновидности секса, пожалуй, но это не то. Сексуальные сцены у меня в книгах посвящены тонкостям переживаний в эти моменты. Согласитесь, там нет ничего порнографического. В общем, они скорее злят читателя, чем наоборот. Отчасти это я и имел в виду, когда писал, ведь я таким образом проигрывал собственные неврозы, тупиковые положения, ошибки. Интересно то, что когда пишешь о сексе, тут же натыкаешься на неврозы и ошибки читателя. Это тема, к которой невозможно относиться нейтрально, по крайней мере, когда там присутствует некое подавление чувств. Я писал, не особенно задумываясь о читателе. Главным образом пытался справиться с собственными подавленными эмоциями. Решение тут было лишь одно – писать как можно более откровенно, иногда даже выдумывать что-то, чтобы выглядело еще хуже, чем на самом деле. Идея была в том, чтобы передать собственную неловкость, более того, унижение. Наверное, поэтому я часто пишу о сексе. Дело тут не в читателе, а во мне самом, хоть я и не понимаю до конца, в чем именно.
Другой британский писатель, знаменитый Мартин Эмис, недавно сказал, что секс – материал для комических эпизодов и только. Он считает, что настоящий романист должен ничем не выделяться из толпы и потому не способен хорошо писать об этой сугубо индивидуальной сфере. Терлвелл придерживается совершенно другого мнения.
Я толком не понимаю, что он хотел этим сказать. Что описать чувства людей во время занятий сексом невозможно? Но ясно же, что это не так. Верно, когда пишешь о сексе, трудно быть откровенным, говорить правду. С другой стороны, что такое вообще правда в литературе? На самом деле сексуальные сцены создают огромное напряжение в отношениях между читателем и автором. Ведь существует столько условностей, традиций, правил, едва ли не редакторских, которым следует и писатель, и читатель. Когда пишешь о сексе, в смысле подробно на нем задерживаешься, а не просто даешь понять, что вот они пошли и занялись сексом. Тем самым нарушаешь некий неписанный договор, по которому ты не должен был этого касаться. Почему это до сих пор так? Единственное объяснение, которое приходит в голову, некоторые табу еще существуют. Людям по-прежнему хочется оставить за собой право на приватную жизнь. Или, если можно так выразиться, сохранить достоинство. Наверное, людям в некотором смысле необходима определенная доза китча. Слова Эмиса как раз и есть дань китчу. Утверждение о том, что секс описать невозможно, представляется слишком упрощенным. Ведь я для того и придумал этот эссеистический стиль в политике. Когда начинал первую же сексуальную сцену, я все думал, это же так трудно писать об этом, ты же рискуешь выставить на показ все свои странности. Согласен, в сексуальной жизни каждого индивидуальность проявляется сильнее, чем где-либо еще. Именно поэтому сексуальная жизнь так редко бывает удачной. Надо, чтобы нашелся кто-то с такими же, как у тебя, особенностями. Всякого писателя пугает опасность остаться в абсолютном меньшинстве, то есть в полном одиночестве. Я именно потому вставил в книгу это небольшое эссе про Стендаля. Он ведь говорит о том, что на самом деле все мы, по сути, одинаковы. Так я пытался разрешить эту проблему одиночества для самого себя, как-то обойти ее. Но все равно Эмис слишком обобщает. Если бы так было на самом деле, никто бы вообще не в состоянии был заниматься сексом с другими. Раз уж ты со своими причудами настолько отличаешься ото всех, то тебе придется довольствоваться самим собой. Впрочем, так тоже бывает.
Подобно многим британским авторам, Адам Тёрвелл подчеркивает свою любовь к зарубежной европейской литературе. Его познания в ней впечатляют. Он знает не только французских и немецких писателей, этим никого не удивишь, но и выходцев из Центральной и Восточной Европы. Богумил Грабл, Роберт Музиль, Витольд Гамбрович – эти имена, известные мало кому из англичан, для Тёрвелла очень важны. В чем причина такой привязанности?
Да, мне нравится то, что эти авторы делают с формой. Например, сейчас я перевожу Карло Эмилио Гаду, итальянского писателя 20-30-х годов. Стиль его – чистое безумие. Его можно считать предшественником Томаса Пинчина. Гаду очень мало переводили на английский как раз из-за его стиля, который почти невозможно воссоздать. Еще меня интересуют советские писатели – Жижановский, Платонов, другие. Британцы думают, что в СССР был только один писатель – Булгаков. А как же Хармс, Платонов, Олеша? Вот они по-настоящему интересны. Они заполняют брешь между Набоковым и всеми остальными. Словом, мне всегда нравились европейские писатели. Не знаю, почему так уж вышло. Хотя, может, дело тут в снобизме. Англичанам ведь очень хорошо удается снобизм в сочетании с отвращением к себе. До того ненавидишь все британское, что делаешься снобом и ищешь чего-то другого. Так и со мной, мне ближе другое. Отчасти дело в том, что книги, о которых речь, никакого отношения не имеют к социальному реализму. Я это терпеть не могу, все эти подробности. А романы, написанные более экономно, сжато, вот они мне более по душе.
Центральный европейский писатель, с которым Тёрвелл сравнивает чаще других, Милан Кундера. Действительно, «Политика» написана слогом, отчасти напоминающим его ранние сочинения. Похожим образом анатомируются интимные переживания героев. Не надоело ли Тёрвеллу, что его не первый год величают Кундерой-младшим?
Еще как надоело. Но тут опять сказывается британская лень. Да, он присутствует в моей прозе, это очевидно. Верно и то, что без него я бы не набрался уверенности, позволившей мне писать от своего имени. Разумеется, для молодого писателя это важно, и в «Политике» я намеренно выставлял его на первый план. Но что меня удручает, так это то, что его упоминают постоянно, как будто кроме него других центральноевропейских писателей просто нет. Я его, правда, высоко ценю, он отличный писатель, я этого не отрицаю. Но есть же и другие, не менее замечательные, которые тоже оказали на меня влияние. Роман, над которым я сейчас работаю, совершенно не похож на все, что я делал прежде. Хотя, даже если вернуться к «Политике», там видна огромная разница между серьезностью Кундеры и моими намеренными уходами от нее. Это в некотором смысле пародия, а не просто дань уважения. Вообще, когда говорят о традициях, тут важно, кого они охватывают. Чем шире традиция, тем проще заметить различия. Взять хотя бы реализм. Все пишут одинаково. И будь этих авторов хоть 300, все равно проще разглядеть различия, скажем, между Ричардсоном и кем-нибудь другим. С традициями немногочисленными все по-другому. Например, тот же Кундера или Лоуренс Стерн. Для меня, безусловно, куда важнее Стерн. Его голос, постоянное отступление, отклонение от главной темы. Но поскольку таких писателей единицы, их постоянно сваливают в одну кучу, и начинает казаться, что сходств больше, чем на самом деле. Понятно, что автор все время старается избавиться от того или иного влияния. С другой стороны, на то, чтобы какому-то влиянию поддаваться, нужна определенная смелость. Лишь самые неуверенные писатели отчаянно стремятся к тому, чтобы никому не подражать. Но в то же время надо делать что-то свое, это несомненно. Что ж, мне только 32 года, время впереди есть.
Часто свою любовь в первый раз встречают в самых заурядных и даже банальных обстоятельствах. Некоторым это трудно признать. Все кажется чересчур банальным. Особенно тяжело приходится тем, кто верит в космические штуки вроде предопределения, судьбы и родства душ. Тяжело было, к примеру, Надежде Мандельштам. Она была женой советского поэта Осипа Мандельштама, сгинувшего в ГУЛАГе. Надежда верила в космические штуки. Она верила в предопределение. Вот как она описывала своего мужа. В своем назначении он не усомнился и принял его так же легко, как впоследствии судьбу. Позвольте мне на секунду отклониться от своего отступления. Какая ложь! В своем назначении он не усомнился и принял его так же легко, как впоследствии судьбу. Это просто аморально. Надежда подразумевает, что Осип принял свою смерть в ГУЛАГе как свою судьбу. Он был, говорит она, счастлив погибнуть в ГУЛАГе как поэт. Я не понимаю подобного позерства. Похоже, что быть мужем Надежды Мандельштам было непросто. Похоже, с ней было непросто даже спокойно поесть макарон. Разве что это не роковые макароны. Ну да ладно. В первом томе своей автобиографии и воспоминания о муже «Утраченная надежда» Надежда Мандельштам описывает свою встречу с великим поэтом-романтиком Осипом Мандельштамом. «По вечерам мы собирались в хламе, ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. Хлам помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в хламе, и мы легко и бездумно сошлись». Своей датой мы считали 1 мая 19 года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. Попробуйте пересказать этот отрывок и увидите, что произошло на самом деле. Примерно так. Осип появляется в гостинице случайно. Он заходит в подвальный бар и болтает там с девушками. Одна из них ему очень нравится. Потом он год или два ее не видит и забывает о ней. Когда они снова неожиданно сталкиваются, она его не узнает. Ему приходится напомнить ей о первой встрече. Потакая своим желаниям, они говорят друг другу: «Раз мы снова нашли друг друга, значит, это судьба». Нет, мои персонажи вовсе не так романтичны. Однако они, как и все мы, немного романтики. Как грустно, думали они, что первая встреча оказалась такой заурядной. Как грустно, думали они, что мы не влюбились друг в друга.
Оба романа Тёрвелла, в особенности первый, изобилуют подобными отступлениями. Некоторые читатели и критики восприняли этот ход как насмешку, жалуясь на покровительственный тон автора, намеренно усеявшего текст трюизмами, никак не связанными с основным повествованием. Тёрвелл уверяет, что ничего дурного в виду не имел.
Нет, дело было не совсем так. Скорее, это помогало мне чувствовать себя свободнее. Книга во многом получилась очень самоуверенная, что и говорить. Но мне доставляло такое удовольствие осознавать, что я могу сказать все, что угодно. Да, наверное, мои ремарки можно назвать тривиальными. Но все-таки, разве то утверждение относительно Надежды Мандельштам полная глупость? Нет, я не собирался выводить никого из себя. Это означало бы, что я пишу неискренне. На самом деле все было наоборот. Я стремился писать едва ли не схематично, чтобы основной сюжет не играл главной роли. Мне хотелось охватить множество тем. Подлинные чувства по сравнению с фальшивыми, эгоизм по сравнению с эксгибиционизмом. Такие разные линии. По сути, книга о том, возможно ли существование какого-либо общества в наши дни, когда большинство людей запутались в собственных проблемах. Мне кажется, художественная литература не обязана следовать традиционному принципу «вот персонажи, вот как мы их себе представляем». Использовать можно все. Эссе, отступление от темы, В политике я так и поступал. Мне хотелось, чтобы каждый нормальный поворот сюжета сопровождался таким ходом. Эти отступления играли роль метафор, что-то в этом роде. Мандельштам, который обычно предстает великим, тут становится предметом насмешек, тогда как мои персонажи, смеяться как раз надо над ними, мало-помалу приобретали некое величие. Председатель Мао фигурирует у меня исключительно как педофил, к тому же нечистоплотный. Своего рода снижение пафоса, искажение масштаба – вот чего мне хотелось добиться. Отступления от темы, по сути, никакие не отступления. Они посвящены одной и той же теме – размышлениям о том, что добиться правильного масштаба невозможно. Такой вот прием.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Анна Слонян беседует с британским писателем Адамом Тирвеллом.
Герой второго романа Тирвелла «Побег» – 78-летний повеса, не потерявший интереса к радостям жизни. Человек, которого нигде не принимают за своего, вечно ускользающий, не поддающийся классификации. Несмотря на желание писать всякий раз по-новому, Тирвелл отчасти повторил прием, использованный в политике. Отступление от главной темы нередко встречается и здесь.
В «Побеге» мне хотелось, чтобы это тоже присутствовало, но не так заметно. Чтобы читатель внезапно переносился на 30 лет назад в другую историю, а потом обратно в настоящее время. При этом я старался, чтобы все происходило плавно, без видимых стыков. Вроде как прямая линия повествования, по которой персонаж движется, но то и дело срывается назад. Именно по этой причине я и здесь ввел назойливого рассказчика. Правда, он не такой, как в «Политике». Там это был просто голос автора. Никакой информации о рассказчике не дано, так что читателю ничего не оставалось, как принять его за самого писателя, за меня. А тут мне захотелось подражать Пушкину. Перед нами рассказчик, который утверждает, что знал персонажа, и отсюда возникает какое-то неправдоподобие. Если он на самом деле был знаком с героем, значит, рассказчик тоже персонаж книги. А кто же тогда автор? Если нет, то получается, будто герой не вымышленный, а настоящий. Я намеренно оставил вопрос открытым. Кто этот человек, якобы знавший персонажа, пусть не очень близко? Вот в чем главный смысл названия. «Побег». Я старался сделать так, чтобы герой все время немного опережал меня, то есть рассказчика. А если все сработает как задумано, то в конце станет ясно, персонаж действительно убежал. Рассказчик оставил попытки за ним угнаться. Вот в этой связи мне и представлялся Онегин. У Пушкина это здорово получилось. В какой-то момент до рассказчика доходит, что его герой ушел с вечеринки, ему приходится бежать за ним вслед. Автор всю дорогу пытается поспеть за своим персонажем.
Тирвелл, как уже упоминалось, не только пишет прозу, но и переводит, по крайней мере, изредка. В недавнем интервью он сожалел о том, что писатели мало занимаются переводами. Я попросил его прокомментировать это высказывание.
Да, действительно, очень жаль, что так получается. Тому есть много причин, в том числе практических. Романы, они ведь пишутся довольно долго. Мне предлагали кое-что перевести, ту же «Мадам Бавари», но ведь на это ушло бы года три. Ну, может, не три, но все равно очень много времени. А я не могу уделить Флоберу столько времени. У меня и на себя не хватает. Поэтому в этом смысле проще. Всегда можно перевести одно стихотворение или сборник. Это не такой долгий процесс. А с романами труднее. Если писатель год сидит за переводом, значит, сам он за это время ничего не напишет. Еще одна причина для сожалений – потери для литературы в целом. Если писатель ничего не переводит, он меньше внимания уделяет другим стилям. Мне вообще кажется, что художественный перевод – высшая форма литературоведения. Это лучший способ понять стиль другого писателя. Только когда переводишь, начинаешь замечать подробности, каждое спорное место, каждый выбор, сделанный автором. Иногда возненавидишь его за это, иногда воскликнешь «гений». Так что перевод – упражнение в стилистике. Когда-то давно на меня огромное влияние оказал Эзра Паунд, его «Азбука чтения». Первая вещь, которую я полюбил. Меня особенно поразили там слова о переводах. О том, что поэту необходимо знать другой язык, чтобы переводить собственные стихи. Таким образом, гораздо легче понять, удались они тебе или нет. Это действительно так. Если перенести вещь в новый контекст, становятся видны ее недостатки. Короче говоря, перевод – прекрасный способ разобраться в методах письма. Есть в этом и другое, нечто более, как бы сказать, прямо-таки мистическое. Когда переводишь, отдаешься в руки другого, пытаешься едва ли не играть роль этого другого, становишься его воплощением. Тебе явно нужно, чтобы он тебя преследовал. И еще во всем этом есть элемент каннибализма. Это невозможно отрицать, когда хочется проглотить другого писателя. И в этом ты не одинок, у тебя есть соперники.
Тёрбелл – сторонник перевода в высшей степени небуквального. В этом он, пожалуй, отличается от большинства профессиональных переводчиков, ведь они, как правило, связаны и сроками, и требованиями, предъявляемыми к точности.
Да, верно. В то время как я, если берусь за перевод, не хочу следовать автору во всем. Мне нужно держать его под контролем. Гада – интересный пример. Я перевел пока всего один его рассказ вместе со своим итальянским другом. Мы работали над ним почти год, и это еще не конец. Отчасти дело в том, что Гада пишет очень сложно. Переводить его все равно, что Джойса. Но главное, я никак не могу решить, насколько точно надо ему следовать. Порой по-английски это совсем не звучит, настолько это странная проза, а синтаксис так просто ужасный. Основная проблема, которая тут возникает, такая. Может показаться, что во всем виноват переводчик. Как я обнаружил, писатель, становясь переводчиком, лишается власти. Если опубликовать это просто как мое сочинение, все скажут, какой любопытный эксперимент. Но поскольку я выступаю от имени Гады, отклики будут другие. Ну да, он же плохо знает итальянский. Поэтому перед тобой встает трудный выбор. Может, тут нужно как-то сгладить, даже выкинуть что-то. Возможно, это будет более честно по отношению к Гаде, выбросить какой-то кусок, чтобы не портить впечатление. Раз по-итальянски он звучит хорошо, а в переводе многое теряет. Как писатель, я, наверное, обладаю большей свободой, чем тот, кто переводит это для Penguin Classics. Ему не позволят проявлять самодеятельность. Другое дело, если писатель публикует это как собственную версию. Другой интересный вопрос, связанный с переводами. Для кого они делаются? Разница между классиками и современниками огромная. И потом, многое зависит от того, способен ли современный писатель тебе как-то помочь. Вам, может быть, знаком Дэниел Хан, переводчик с португальского. Он говорил мне о том, что какие-то решения принимает только заручившись одобрением автора. Они обсуждают их вместе. Если бы с автором нельзя было связаться, например, его нет в живых, он ни за что бы не взял на себя подобную смелость.
Книга, в которой Тёрбелл рассуждает об истории европейского романа, и в частности о художественном переводе, называется «Мисс Герберт», по имени гувернантки племянницы Флобера, которая помогала писателю с его переводом «Мадам Бовари» на английский. Автор рассказал о том, что эта вещь, вышедшая несколько лет назад, еще далеко не закончена.
Интересно это общепринятое мнение, согласно которому писатель – полноправный владелец своих произведений, а переводчик нет. Это неправильно во всех отношениях. Я слегка одержим идеей переписывания. Когда начинаю перечитывать «Политику», это приходится делать хоть и не часто, то испытываю отвращение, прямо-таки физическое. Меня просто тошнит. Если берусь за «Мисс Герберт», то понимаю, что книга получилась не совсем такой, как мне хотелось. Сейчас как раз готовится ее перевод на французский. Я переписываю все в паре со своим переводчиком. Так вот, этот перевод станет основой нового издания, точнее, новым оригиналом. Я собираюсь переиздать книгу по-английски, чтобы версия, основанная на французском переводе, вытеснила первоначальный вариант «Мисс Герберт».
Критики обрушились на автора «Мисс Герберт» за то, что он смеет говорить о вещах, находящихся вне его компетенции. Одна рецензия была озаглавлена «Познакомьтесь, самозванец Адам Бовари». Речь шла о том, что разбирать чужие переводы должен профессионал. Тёрбелл действительно не переводил Флобера. Для своей книги он выбрал другого писателя, Владимира Набокова. Его рассказ «Мадемуазель О» Тёрбелл специально перевел с французского на английский, разумеется, с разрешения литературных душеприказчиков автора. Что он при этом испытывал?
Сперва было очень страшно, но Дмитрий Набоков повел себя чрезвычайно любезно. Я послал ему книгу, рукопись «Мисс Герберт», ну точнее не всю, а только главу, посвященную Набокову, с письмом, где объяснял, какую важную роль сыграл бы тут перевод «Мадемуазель О». Как это необходимо в тематическом отношении, одним словом попросил разрешения на публикацию перевода и французского оригинала. Такая была идея у нас с издателями. Мы хотели обязательно включить и то, и другое. Все вышло удачно. Наверное, мой перевод оказался не так уж плох. К счастью, он не махнул рукой с самого начала, наоборот, все внимательно прочел и предложил кое-какие поправки. С большинством я был абсолютно согласен. Есть пара мест, которые он потребовал исправить, хотя мне до сих пор они не нравятся. Еще очень интересно было с ним переписываться. Его стиль почти в точности повторяет Набоковский. Прямо как будто получаешь послание от него самого. Ужасно странное ощущение. В общем, я думал, что будет страшно, а он оказался милейшим человеком, очень сильно помог мне с этим переводом, потратив немало времени и сил. Читал, редактировал, задавал мне вопросы. Забавно, что были места, которыми я особенно гордился и которые вызвали его возражение. Дело касалось небольших, минимальных отступлений от оригинала. Где-то я позволил себе быть чуть более метафоричным, совсем чуть-чуть. Все это он выкинул. В его редакции перевод вышел гораздо суше, чем та версия, на которой, вероятно, остановился бы я.
Под конец мы вернулись к разговору о британской литературе и тому месту, которое, по его собственному мнению, занимает в ней Адам Тервелл.
Я писатель более экспериментальный, чем большинство британских авторов. Это точно. Хотя мне, конечно, далеко до того, что делает Джереми Прин в поэзии. Какие-то пределы для меня все-таки существуют. Мне по-прежнему требуется ясность. В общем, не мне говорить про себя, я авангардист. Но я определенно не хочу писать то, что уже писали до меня. Я имею в виду форму. А в британской литературе проблему формы, как философскую проблему, не особенно часто затрагивают. Надо всем доминирует это ужасное явление – британский комический роман. Конечно, разговоры об авангарде звучат как чистейшее позирование. Но я правда считаю, что это важно – не повторять то, что уже сделано, включая собственное сочинение.
Не считая занятий переводами и журналистикой, Тервелл работает над очередным романом. Главная его задача – полностью изменить испытанный стиль, избавиться от того самого назойливого рассказчика, без которого пока не обходилось дело в его прозе. Удастся ли это, Тервелл не знает, но уверен, на этот раз у него получается нечто совершенно не похожее на все предыдущее.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу нашего лондонского корреспондента Анны Асланян с писателем Адамом Тервеллом. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне вечно мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».